В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о таких событиях. Масштабные молитвенные шествия состоялись в неделю торжества православия в ряде городов Украины. Тысячи верующих совершили крестные ходы за мир в стране. Христианский богослов, автор книги о духовном совершенствовании. В четвертое воскресенье Великого Поста Православная Церковь чтит память преподобного Иоанна Лесвичника. Музыка, высекающая огонь из людских сердец. В этом году исполняется 250 лет со дня рождения немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена. В сети интернет опубликованы оцифрованные копии славянских рукописных книг. Добрые дела в дни Великого Поста. Православная служба «Милосердие» проводит ежегодную акцию «Дари радость на Пасху». Масштабные молитвенные шествия за мир в Украине состоялись в неделю торжества православия в ряде городов страны. Более 7 тысяч крестоходцев совершили молитвенное шествие улицами Винницы. Колонну возглавили чтимые иконы и ковчежцы с частицами мощей святых, доставленные из разных уголков Винницкой епархии. Торжественная процессия в городе Запорожье также собрала тысячи верующих. Колонну возглавили чудотворная икона Божьей Матери Самарская Запорожская и ковчег частицы мощей святого Иоанна Крестителя. Вместе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой крестоходцы прошли от храма в честь святых Петра и Февронии до Свято-Покровского архиерейского собора.
Что означает само понятие «крестный ход»? Оно означает, что крест идет впереди, а мы следуем за ним, демонстрируя этому погибающему миру нашу веру. Жизнь Христа для нас – это символ и нашего пути. Как бы ни было нам тяжело, впереди всегда Христос, а мы следуем за ним.
В этот день более 7 тысяч верующих во главе с викарием Ровенской епархии епископом Дубинским Пименом также прошли с молитвой по улицам города Ровно. Впереди они несли храмовые иконы всех церквей областного центра и монастырей епархии.
С каждым годом желающих принять участие в крестном ходе все больше. И я имел возможность общаться с теми, кто пришел на крестный ход. И они все единогласно говорят о том, что ждут этого особого дня весь год.
Многотысячный общегородской крестный ход с молитвой о мире в Украине традиционно состоялся и в Одессе. По окончании божественной литургии, которую совершил митрополит Одесский Измаильский Агафангел, Спасо-Преображенский кафедральный собор прибыли духовенство и прихожане всех одесских храмов с многочисленными святынями.
Украина устала от войны. Народ ждет мира, народ ждет спокойствия для того, чтобы этот мир разрешенным ангелами ночи Рождества Христова водворился на благодатной украинской земле. Мы молимся все на усердно о том, чтобы процветала наша страна Украина. Мы молимся о том, чтобы здесь выживались нации и народности. Мы молимся о том, чтобы Господь никого не оставлял без своей милости, чтобы любовь, прежде всего, мир, согласие наполняли наши сердца.
Более 30 километров прошли в минувшее воскресенье верующие Черниговской епархии вместе с духовенством во главе с митрополитом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием. После праздничной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе они обошли все действующие храмы города. В церквях, как и на местах разрушенных храмов, они молились о мире в Украине. Напомним, что ежегодный всеукраинский крестный ход состоялся уже в 21 раз. Лестница – одна из самых известных духовных книг. По ней вот уже 1500 лет православные христиане учатся бороться со страстями. Значение этой книги так велико, что отрывки из нее читаются на Великопостном богослужении. А ее создателю, прошедшему весь путь духовного восхождения, посвящена четвертая неделя Великого Поста. О преподобном Иоанне Лествичнике и его знаменитой книге в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Иоанн Лествичник почитается Святой Церковью как великий подвижник и автор замечательного духовного творения, называемого «Лествицей». поэтому преподобный и получил прозвание «Лествичника». О происхождении преподобного Иоанна почти не сохранилось сведений. Существует предание, что родился он около 570 года. В 16 лет отрок Иоанн пришел в Синайский монастырь. Наставником и руководителем преподобного стал Авва Мартирий. После смерти Аввы Мартирия преподобный Иоанн избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фола, где провел 40 лет в подвиге безмолвия, поста, молитвы и покаянных слезах. А в возрасте 75 лет, после 40-летнего подвижничества в уединении, преподобный был избран игуменом Синайской обители. Во время управления монастырем по просьбе святого Иоанна, игумена Раевского монастыря, и была написана преподобным знаменитая «Лествица» – руководство для восхождения к духовному совершенству. Преподобный Иоанн, отличавшийся скромным о себе мнением, сначала смутился просьбе игумена Раевского монастыря, но затем из послушания приступил к исполнению просьбы иноков. Свое творение преподобный так и назвал «Лествица», объясняя название следующим образом. «Соорудил я лествицу восхождения, от земного во святая, во образ 30 лет Господня совершеннолетия. Знаменательно соорудил лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. Лествица предполагает, во-первых, очищение греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке. Во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. И хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу. Содержание одной из степеней лествицы, 22-я, раскрывает подвиг истребления тщеславия. Преподобный Иоанн пишет: «Тщеславие высказывается при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь. И когда, скрывая пост от других, разрешаю на пищу, опять тщеславлюсь благоразумием. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестием. И переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану, попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу, опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терние, оно все станет спицами кверху. Тщеславный на взгляд чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу».
Кто превозносится природными дарованиями, счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных. Ибо кто в малом неверен, тот и во многом будет неверен и тщеславен. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданные бесчестия.
Лествица – это прихождение из силы в силу на пути стремления человека к совершенству, которое не вдруг, но только постепенно может быть достигаемо. Ибо, по слову Спасителя, «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его».
Оцифрованные версии 44 славяно-русских рукописных книг теперь доступны всем пользователям интернета. Представленные рукописи – единицы фонда Национальной электронной библиотеки. По своему текстовому содержанию они весьма разнообразны, они редко и очень сложны. Как отмечается в аннотации к документам, уже в XI-XIII веках наряду с христианскими церковно-богослужебными текстами составлялись и переписывались сочинения исторического, литературно-публицистического, правового и, естественно, научного содержания. Среди доступных рукописей – Киево-Печерский Патерик XV века, жития святителя Алексея Киевского, а также Елисаветградское Евангелие. Это пергаментная книга, датируемая XVI веком. Большой интерес вызовут также толкования на апокалипсис Андрея Кесарийского, сочинения Дионисия Ареопагита и святителя Григория Богослова, Угличская псалтырь, сборник слов и поучений и многие другие древние рукописи. Напомним, что древнерусские рукописные книги – важнейшая часть мирового культурного достояния. Электронная коллекция призвана ознакомить читателей с памятниками славянской книжности и дает представление об основных этапах развития славянской письменной культуры. Далее в программе о том, что символизирует каждая из недель Великого Поста, зачем Ватикан рассекретил тайны одного из самых неоднозначных периодов своей истории, а также можно ли читать Великий Пост и какая литература является полезной. Наш выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов.
Великий пост для христиан – 7 недель напряженного духовного труда. Что символизирует каждая из недель Великого Поста? Почему они названы именно так, а не иначе? Узнать об этом вы можете на сайте православного журнала «Фома в Украине». На прошедшей неделе Ватикан открыл доступ ученых к архивным документам времен понтификата Пия XII. Некоторые критики называют его не иначе, как «папа Гитлера». Это нелицеприятное прозвище он получил за то, что в лучшем случае знал и молчал о преступлениях нацистов, а в худшем – одобрял и даже способствовал им. Зачем Ватикану выставлять на всеобщее обозрение тайны одного из самых неоднозначных периодов своей истории? Разобраться в этом поможет публикация, которую разместил сайт Союза православных журналистов. В православном храме нет ни одной вещи или действия, которые бы не имели духовного значения. В том числе иконостас и завеса над царскими вратами являются полноправными участниками богослужения. В чем же состоит их значение в православном храме? Об этом информирует сайт «Православная жизнь». Вопрос о посмертном состоянии младенцев, безгрешных, но не принявших святое крещение, волнует многих верующих. Однако точного ответа на этот вопрос нет. Иерей Сергей Пометнев делится с читателями своими размышлениями на статью «Посмертная участь некрещенных младенцев. Вечное блаженство или горькие муки». Она опубликована на портале «Богослов.ру». Многим знакома фраза Владимира Высоцкого «Значит, нужные книги ты в детстве читал». Какие нужные книги влияют на мировоззрение и формирование личности? Можно ли читать Великий пост? И какая литература является полезной? И выживут ли печатные издания в мире гаджетов? Ответы священника на эти вопросы вы найдете на сайте православия.ру. Получайте ответы на важные для себя вопросы. А с новыми публикациями православных сайтов мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе о таких событиях. Музыка, высекающая огонь из людских сердец. В этом году исполняется 250 лет со дня рождения немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена. Добрые дела в дни Великого Поста. Православная служба «Милосердие» проводит ежегодную акцию «Дари радость на Пасху». В этом году исполняется 250 лет со дня рождения немецкого композитора и пианиста Людвига ван Бетховена. Это имя знают даже те, кто вообще не знает ничего о классической музыке. Бетховен – немецкий композитор, которого нередко считают величайшим творцом всех времен. Он был свидетелем грандиозных потрясений, произошедших в Европе и перекроивших ее карту. Эти великие перевороты, революции и военные противостояния нашли свое отражение в творчестве композитора. Он воплотил в музыке картины героической борьбы за свободу и братство людей, непоколебимую веру в победу света над мраком. Об одном из представителей Венской школы – Людвиге ван Бетховене в сюжете Анны Регульской.
Весной 1787 года в двери маленького бедного дома на окраине Вены, где жил знаменитый Моцарт, постучался подросток, одетый в костюм придворного музыканта. Он скромно попросил великого маэстро послушать его импровизации на заданную тему. Моцарт, поглощенный работой над оперой «Дон Жуан», дал гостю две строчки полифонического изложения. Мальчик не растерялся и отлично справился с заданием. Присутствующим здесь же друзьям Моцарт сказал: «Обратите внимание на этого юношу. Пройдет время, и о нем заговорит весь мир». Эти слова оказались пророческими. Музыку великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена действительно знает весь мир. Великий композитор был третьим в роду Людвигом ван Бетховеном. Первым был его дедушка, ставший известным боннским музыкантом, а вторым – его старший брат, который родился на 6 лет раньше. Отец Бетховена, Иоганн, был певцом в придворной капелле. И во что бы то ни стало, хотел сделать из своего сына второго Моцарта. Уже к 9 годам Людвиг превзошел своего отца в технике игры на фортепиано, а к 11 стал помощником придворного органиста. Путь Бетховена в музыке – это путь от классицизма к новому стилю – романтизму. Музыкальное наследие его огромное и удивительно разнообразное. 9 симфоний, 32 сонаты для фортепиано, 10 для скрипки, ряд увертюр, 16 струнных квартетов, 5 концертов, кантаты, оперы и романсы. Недосягаемых вершин достиг Бетховен в симфонической музыке. Гимном стойкости человеческого духа, утверждению победы света и разума стала его третья героическая симфония. Это грандиозное творение, поражающее своими масштабами, отражает бурную эпоху французской революции. Первоначально Бетховен хотел посвятить это произведение своему кумиру, Наполеону Бонапарту. Но когда тот провозгласил себя императором, стало ясно, что им движет жажда славы и власти. Бетховен вычеркнул посвящение с титульного листа и написал одно слово – «героическое». Шестая пасторальная симфония была написана под впечатлением народных песен и веселых плясовых наигрышей. Она имела подзаголовок «Воспоминания о сельской жизни». Вершиной симфонического творчества Бетховена является девятая симфония. Впервые в симфонической музыке звучание оркестра и звучание хора слились воедино, провозглашая гимн добру, истине и красоте и призывая к братству всех людей на земле. Сонаты Бетховена также вошли в сокровищницу мировой музыкальной литературы. Лучшие из них – это скрипичные Крейцерова, фортепианные «Аврора», «Апассионата» и «Лунная соната». Соната была посвящена Джульетте Гвичарди. В нее Бетховен был безответно влюблен. Он понимал, что они никогда не смогут быть вместе. Его душа буквально рвалась на части. Свою боль он пытался передать в музыке, чтобы избавиться от непосильной ноши. И, завершив сонату, он как бы завершил определенный этап своей жизни. Трагедия жизни Бетховена стала его глухота. У него развивается тинит, воспаление среднего уха, приводящее к звону в ушах. По совету врачей он надолго уединяется в маленьком городке Хеллигенштадте. Однако покой и тишина не улучшили его самочувствие. Бетховен начинает понимать, что глухота неизлечима. Он делается более замкнутым. И только общение с природой, как и в детстве, наполняет его счастьем. Ежедневно, в любую погоду, он выходит из дому. Чувствовать просторы, видеть небо ему так же необходимо, как и писать музыку. Он видит, как бегут тучи, как гнутся под ветром деревья, как беспокойно летают птицы, но крика птиц и шума ветра он не слышит. Бетховен глух. Мир звуков несет он теперь в себе самом. Болезни и одиночество не смогли сломать великого мастера. Свое творчество он венчает одним из самых гениальных созданных им произведений – «Девятой симфонии». На премьере Бетховен сам дирижировал ею. Театр был переполнен. После окончания произведения публика взорвалась рукоплесканиями и восторженными криками, но Бетховен продолжал стоять спиной к публике. Он не слышал оваций. Ромен Ролан назвал Бетховена героической силой современности. Он писал: «От него исходит заразительная сила души, ощущающей в себе Бога. Какая победа равна подобной? Какая битва может сравниться со славой такого сверхъестественного напряжения, с этим ярчайшим торжеством духа на земле? Когда несчастный, обездоленный, больной, одинокий человек, олицетворение горя, человек, которого жизнь лишила всякой радости, сам творит радость и озаряет ею мир». Великий композитор Людвиг ван Бетховен умер в 1827 году. На похоронах венского классика присутствовало, по свидетельствам очевидцев, около 20 тысяч человек.
Православная служба помощи милосердия готовится поздравить с Пасхой более 17 тысяч подопечных. Для этого запустили традиционную акцию «Дари радость на Пасху» по сбору средств на пасхальные подарки для самых обездоленных – детей-сирот, одиноких инвалидов и стариков, бездомных и пациентов больниц. По словам организаторов, акция традиционно проводится во время Великого Поста. На специальном сайте акции любой желающий мог сделать пожертвования на пасхальные подарки для тех, кому нужна помощь. Организаторы отмечают, что в тех случаях, когда подопечным противопоказаны шоколад или другие продукты, подарок будет иным. Так детям, которые проведут пасхальные дни в реанимации, добровольцы подарят книжки с рассказами. А людям, страдающим диабетом, подарок заменит диабетическими шоколадками. Для того, кто хочет лично поздравить подопечных службы помощи милосердия, на сайте акции есть возможность написать пасхальные пожелания. Первые поздравления традиционно пройдут в день Пасхи, который в этом году Православная Церковь празднует 19 апреля. Священники, сестры милосердия и добровольцы службы навестят подопечных в больницах и интернатах, чтобы поздравить с Пасхой и вручить им подарки. Напомним, что акция впервые проводилась службой милосердия в 2011 году и с тех пор стала ежегодной традицией. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Делайте добрые дела и до встречи ровно через неделю. До свидания.